Но вернемся в далекую-далекую. Сейчас будут показаны карты с изображением основных гиперпространственных торговых путей. Основных было 5. По-английски они зовутся Super Hyper Route. Хидианский – Хидиан Вэй. Корелианский – Корелиан Ран. Корелианский номер 2 – Корелиан Трейд Спайн. Парлемианский – Парлемиан Трейд Рут. И Риманский – Рима Трейд Рут. Все большие войны так или иначе велись вокруг них, а иногда и за контроль над ними. И это было связано не только с тем, что это были наиболее удобные районы в плане навигации. Например, когда в 3661 году до Ягана в ходе Великой Галактической войны, грандиозного 28-летнего противостояния Галактической Республики и Империи Ситхов, Мандалорская Орда, наускиваемая ситхами, блокировала Хидианский торговый путь, окраинные миры республики стали падать за гребущие руки ситхов, как спелый плод с яблони. А в самой республике едва не приключился глобальный экономический кризис из-за отсутствия поставок сырья с окраин и потери одного из основных рынков сбыта.
Все пропало, все пропало! Я убью его!
Если бы контрабандисты, собранные легендарной Хайло Виз, кое-какие локальные вооруженные силы, немного кораблей республики и совсем горстка джедаев не прорвали блокаду в следующем году, попутно указав бедроголовым товарищам путь на выход, сопроводив это для доходчивости залпами турболазеров и непечатными идиоматическими выражениями, мандалорцы сидели бы там еще очень долго. От всего происходящего мандалорцы прониклись и, кто не откинулся в процессе, убрались зализывать раны и выбирать себе нового вождя. Чем оно все кончилось, рассказывается в сюжетке «Охотника за головами». Если бы не это, если бы не прорыв блокады, республика могла бы начать разваливаться или захотеть капитулировать задолго до 3653 года, когда было подписано перемирие. А ведь блокада продлилась всего лишь около года. Помимо 5 основных торговых маршрутов, есть еще десятки небольших региональных путей, за контроль над которыми тоже частенько воевали. Но, как правило, на локальном уровне, в масштабах максимум 1-2 секторов. Кстати, напомню, на момент фильмов галактика была разделена на 1024 сектора. Противостояние центра и окраин в республике особенно хорошо подано в трилогии про Дарта Бейна, где на примере главного героя показано, что обычные ситские солдаты, не форс-юзеры, это не злодеи, решившие служить силам абсолютного зла, а простые парни с окраин, которых жестко эксплуатировали крупные корпорации. Понятное дело, что эти ребята пойдут за ситхами, за мандалорцами, да за кем угодно, кто бросит вызов центру и будет готов их накормить и дать возможность жить спокойно. А сейчас давайте обратимся к периоду, предшествовавшему войнам клонов. Как выглядело тогда перераспределение средств? Кто получал выгоду от существования государства и кто хотел что-нибудь изменить? Мегакорпорации и государственные предприятия центральных миров часто вели себя как бандиты, а планеты, на которые они распространяли свое влияние, как женщины легкого поведения в третьесортном борделе. Их использовали по максимуму и шли за новой. Акулы капитализма тянули свои загребущие лапы повсюду, налаживая необходимые связи, кое-где действуя силой, но чаще применяя законные методы разграблений государств-членов республики на окраинах, которые, как и всякие мелкие формально независимые государства, лишь на словах обладали некоторой субъектностью, а на деле были всего лишь объектами захватнической политики. Как правило, захватывать планету силой оружия не было особого смысла. Зачем, если она и так купит их продукцию, а также распрощается с ресурсами по бросовым ценам? Добровольно или добровольно-принудительно?
А если не будут брать, отключим газ.
Промышленники, крупный капитал, были кровно заинтересованы в стабильности центра. Тот же Куат или Карелия исправно платили налоги и поддерживали столицу всеми возможными методами, продолжая бессовестно и безнаказанно грабить окраины. Вспомните, чем для европейских метрополий были колонии в Новом Свете. Вот тут то же самое, но в большем масштабе. У дельцов от крупного капитала, что в реальном мире, что в далекой-далекой галактике, совесть всегда хорошо воспитанная. Она никогда не грызет своих хозяев. Ни стыда, ни совести, ничего лишнего, только бизнес. За 300 лет до начала сепаратистского кризиса стали поднимать голову мегакорпорации, в первую очередь торговая федерация и банковский клан. Поначалу их действия, особенно действия торговой федерации на окраинах галактики, были для всех благом. Республика не возражала даже тогда, когда у торгашей появилась высокопрофессиональная частная армия и флот. Да и сил для возражения особо не было. Глядя на торговую федерацию и тот период, на ум приходит Гёте с его бессмертным произведением «Фауст». Есть там такие строки, которые автор вложил в уста Мефистофеля. «Флот твой, таков устав, в ком больше силы, тот и прав». Никто не спросит, чье богатство, где взято и какой ценой. Война, торговля и пиратство – три вида сущности одной. Торгаши уверенно очищали для себя поле деятельности, начав активно и планомерно бороться с пиратской вольницей в среднем и внешнем кольцах. Эти деяния не только никак не осуждались, но и приветствовались центром и поддерживались на самом высоком уровне. Кроме этого, торговая федерация поначалу спонсировала колонизацию, часто и сама создавала колонии на окраинах, организовывала и финансировала исследовательские экспедиции. Включились в это и Техносоюз, и коммерческая гильдия, и другие мегакорпорации. Подробности о том, как торгаши колонизировали окраины, я рассказывал в видео про коррупцию в республике. Не буду повторяться. С каждым, не то что столетием, с каждым десятилетием влияние крупных капиталистов центральных миров на окраины слабело, а сами окраины усиливались, что увеличило центробежные тенденции. Они, в отличие от промышленных и финансовых центров миров ядра, внутреннего кольца и даже региона экспансии, стали работать позже и на более бедной территории. Будучи не в состоянии конкурировать с промышленниками центральных миров, они избрали путь экстенсивного развития. Изначально они исследовали новые торговые пути и занимали свободные ниши, создавая свои сферы влияния. Затем, воспользовавшись ослаблением центральной власти, перешли к агрессивному расширению. Они обладали собственными вооруженными силами и являлись, по сути, государством в государстве, привыкнув полагаться на себя, а не на центральную власть. Без вмешательства республики им жилось в целом неплохо.
Жить, как говорится, хорошо.
А хорошо жить еще лучше.
Точно.
Однако для разрушения республики этого было мало. До глобальной гражданской войны было еще очень долго, и тут в дело вступили ситхи, коим долго ждать не хотелось. Первым инструментом Тенебруса и Плегаса, а затем и Палпатина в деле «Я твоя республика труба шатал» была отнюдь не торговая федерация, но банковский клан. Ведь Плегас, настоящее его имя Хего Дамаск II, был не просто мулуном, но представителем знатного аристократического рода, клана Дамаск. Он был сыном Каара Дамаска, коего при помощи Тенебруса удалось продвинуть на один из важнейших постов в банковском клане. Еще до интриг Тенебруса банковский клан обладал колоссальным влиянием в республике, будучи главным ее кредитором, главным эмитентом, к тому же контролировал многие банки и биржи. Гремучая смесь. ЗВшный аналог реального ФРС США, да еще и с функциями и возможностями аналога МВФ, это еще более опасная штука для государственности. Мы это проходили в 90-е и начале нулевых, едва выбрались, а ближайший незалежный сосед России выбраться не смог и до сих пор мучается, все время вынужденный просить деньги у зарубежных пидо-партнеров.
Батька, гроши!
Гроши? Гроши выбрать орлы?
Что значит иметь дело с такими кредиторами? Это как обосраться на морозе. Вначале тепло, а потом понимаешь, что ты в дерьме. Зависимость республики от банковского клана была таковой, что многие, даже благие начинания, могли быть запросто заторможены мулунами, не пожелавшими, например, открыть новую кредитную линию или вбросивших на рынок слишком много валюты или да куча способов. Начиная от влияния на курс валюты, заканчивая возможностью влиять на котировки акций и капитализации крупных корпораций. Как говорил один известный мафиози, схвати человека за яйца, и у тебя будет в руках его сердце и ум. Хотя тут больше подойдет другая известная цитата, приписываемая Майеру Ротшильду. «Дайте мне контроль над выпуском денег в государстве, и мне плевать, кто будет писать его законы». Вот незадолго до начала войн клонов председатель банковского клана Сэн Хилл и был таким вот Ротшильдом. План ситхов был таков. Продолжить способствовать усилению мегакорпораций, чтобы потом, побудив республику на борьбу с ними, завязать политико-экономическую ситуацию в такой гордиев узел, который можно только разрубить. Разрубить мечом войны. Войной, где на действия одной из сторон будут влиять ситхи. Но получилось намного лучше, чем планировалось. И в этом заслуга Палпатина, добившегося своей цели, добившегося своего не потому, что был ситхом, а потому, что был гениальным политиком, талантливейшим управленцем и интриганом, оказавшимся в нужном месте в нужное время. Итак, приближался 32-й год до Явина. Писец уже не крался незаметно, он встал в полный рост и радостно бежал навстречу. Галактический сенат и, следовательно, власть имущих центральных миров стала порядком раздражать вольницы мегакорпораций, лишавших их влияния, а следовательно и денег. Нужно было что-то же решать. И простых решений тут не было. Они не могли поступить, как в известном комедийном сериале.
Мы не попрошайки и не гастарбайтеры. Мы нормальные,
сильная, красивая и богатая страна. И то, что сейчас мы лежим на лопатках, не повод ставить нас раком. А пока идите в жопу.
Да и закончилось это тогда для главного героя сериала, президента Голобородько, не очень хорошо. Кстати, гляньте этот сериал, на удивление, хороший, особенно первый сезон. Все закрутилось, завертелось, понеслось и в звездец воплотилось после провала торгового саммита на Эриаду. Йента случилось за полгода до блокады Набу. Провал тоже не обошелся без участия ситхов. Их уши много от кель торчали. Тогда, во-первых, не было достигнуто консенсуса касательно новой системы налогообложения торговых путей. А во-вторых, почти все руководство Торговой Федерации было убито в результате теракта, осуществленного ранее упомянутым фронтом туманности. За их действиями, пусть и не напрямую, тайно стояли ситхи. Власть в Торговой Федерации окончательно перешла к неймадианцам, в первую очередь к ситской марионетке Нутганрею. Вскоре, по инициативе сенатора Шива Палпатина от Набу, Сенат принимает резолюцию БР-0371, предусматривавшей существенное повышение налогов для гиперпространственных путей во внешнем и среднем кольцах. Гениальный план! Следите за руками, как говорится. Сенат был подконтролен в первую очередь дельцам из центральных миров. Они с радостью пролоббировали этот законопроект и даже сами занесли куда надо. Им было выгодно ослабление финансовой мощи мегакорпораций будущих лидеров сепаратистского движения. А правительство Галактической Республики таким образом получало дополнительные деньги, чтобы можно было начать гасить дыру в бюджете и хоть немного погасить колоссальный госдолг. Ну и конечно же, будет что распилить. Ожидалось поступление таких колоссальных миллиардов и триллионов, ну а какой уважающий себя чиновник не любит распилиард денег, уплывающий из госбюджета и плывущий в далекие страны и большие карманы?
Это тебе. Это мне. Это опять тебе. Это обратно тебе. Так я себя не обделю? По-честному?
Мало кто тогда догадывался, что все это грозит в скором времени для политиканов обернуться разрывом шаблона и зудом в точке соприкосновения хрупкого внутреннего мира с жестокой внешней реальностью. Итого, власти республики обложили торгашей налогами, на что торговая федерация обложила их матом. А потом, подумав и посовещавшись со знающим товарищем в капюшоне, решила, что мата недостаточно и обложила блокадой родную планету сенатора, все это придумавшего. А ведь Палпатину именно это и было нужно. Он мгновенно стал страдальцем за родное отечество, страдающий из-за идейной прореспубликанской позиции, что сразу позволило ему, представителю окраин, напомню, Набу это в среднем кольце, стать хорошим другом влиятельных дядечек и тетенек из миров ядра и внутреннего кольца. Да, его хитрожопости могли бы позавидовать, а нет, не надо ему завидовать. Двум таким в галактике станет тесно. Палпатин не ожидал быструю реакцию Сената. Все-таки республиканская бюрократия – это телега на квадратных колесах. Оно вроде и транспортное средство, но не едет даже с горки, даже если сильно попросить и даже если пинком. А выживаемость этой государственной телеги обеспечила периодическое попадание на высший государственный пост некоего политика, который, как заправский столяр, делал из этих квадратных колес нечто катящееся. Неровно, неуверенно, подминая под себя всех попавшихся, но все-таки едущее. Но получилось еще веселее. Юная девочка-припевочка, гревшая своей попкой королевский трон, при помощи пары джедаев, горстки верных гвардейцев, толпы ушастых аборигенов и личинки Вейдера, добилась впечатляющей победы над Торговой Федерацией, попутно выдвинув вотум недоверия верховному канцлеру Валоруму и продвинув таким образом на высший государственный пост сенатора от родной планеты, все это втайне и провернувшего. Пасьянс сложился. Палпатин умудрился проковырять большую трещину в теле республики, одновременно заняв высший государственный пост и при этом стал известным, уважаемым и любимым. Особенно любимым для крупного капитала, при этом сохранив влияние на своих марионеток из Торговой Федерации. Дальше было еще веселее. У Палпатина появилась возможность продолжать тайно подзуживать сепаратистов на отделение от центра, и при этом он мог, без оглядки, продвигать законопроекты, направленные против этих мегакорпораций. Это требовалось не только для будущей войны. Палыч действительно хотел ослабить взорвавшиеся мегакорпорации и, в первую очередь, банковский клан, который ситхи сами и возвеличили. С одной стороны, Палпатину, Дарту Сидиусу, нужно было развалить республику. Это у ситхов идея фикс такая. Но править на руинах ему не хотелось. К тому же Палыч уже знал, что в неизведанных регионах появилась новая напасть. То, что в будущем станет известно как Южень Вонги. Ему нужно было единое, крепкое государство с хорошей армией и экономикой, для чего нужно было развалить старое и создать новое. Почему Палпатин не стал пытаться привести к победе конфедерацию? На то было много причин. Одна из важнейших, на мой взгляд, это то, что мегакорпорации, они как волки. Оленя загоняют вместе, но как только поймают и убьют, самый большой кусок оторвет себе тот, у кого зубы острее, кто сильнее и наглее. То есть передерутся. К тому же центральные элиты давно устоялись, с ними привычно работать. Что делать с банковским кланом? Отказаться от выплаты республиканских долгов? Нет, не вариант. Национализировать активы банковского клана сразу после начала войны? Тоже нет. Если бы Палпатин или Валорум или любой другой канцлер до них отважился на такое, расстроенные Мууны во главе с самыми расстроенными главами клана терпеть расстройство долго бы не стали и организовали республике дефолт со всеми вытекающими последствиями в виде падения и без того не очень твердо стоявшего на ногах колосса республиканской государственности. Ситхам, конечно, хотелось уничтожить республику, но не таким способом. Когда все будут воевать со всеми, а им вместо царства достанется пепелище или небольшой кусочек в центральных мирах с неспокойными соседями. Если бы вонги прибыли в галактику, находящуюся в таком состоянии, они бы возопили:
«Что за ужас тут творится?»
А потом быстро и уверенно захапали бы все, что увидели. Да и сам Палпатин в таком случае мог бы и не дожить до вонгов, потому как народец своим правителям общегалактического уровня такое мог и не простить. Даже Палпатина люди запросто бы подняли на вилы и потащили в сторону кладбища. Введением банковского клана в войну ситхи, в особенности Палпатин, убивали одним выстрелом сразу двух зайцев и лесника в придачу. А именно, таким образом КНС получала мощную и структурированную финансовую систему с налаженной сетью финансовых коммуникаций, а с другой это выводило их как врагов как де юре, так и де факто. Кстати, банковский клан хорошо наживался сразу на двух сторонах конфликта. И даже потеря Муунилинста в начале войны не сильно их расстроила. Кстати, штурм и оккупация Муунилинста стали возможны лишь потому, что Муунилинст открыто входил в состав Конфедерации независимых систем, а не потому, что там находилась одна из штаб-квартир банковского клана, представители которого во время войны были в Галактическом Сенате, как и представитель Торговой Федерации. Подходящая возможность ослабить позиции банкиров появилась во второй половине войны. Тогда официальным представителем банковского клана в Сенате был Раш Кловис, хороший знакомый Падмы Амидалы. Палпатин через третьи руки отправил в Сенат на рассмотрение законопроект, касающийся открытия новых кредитных линий для финансирования войны. А также он поспособствовал росту сомнений в высших политических кругах республики о надежности банковского клана. Ведь именно через его ресурсы республика проводила большинство своих финансовых операций. Для переговоров с руководством банковского клана на Сципио была направлена Падме Амидала. Кроме этого, Палпатин получил возможность тайно и опять-таки чужими руками узнать состояние валютных резервов, запасов драгоценных металлов и прочего ценного добра в хранилищах банковского клана, немалая часть которых находилась на планете Сципио. Правда была в том, что часть банковского клана тогда превратилась из банков Сия Галактики в финансовую пирамиду аналогичного размера. Собственных запасов у фондов на Сципио не было. Они были переведены на тайные счета и в тайные места. Первый транш по новому кредиту банковский клан планировал выделить республике из чужих средств. Об этом состоянии прекрасно знал Палпатин, но это не было известно всей остальной галактике. К тому же у Ситха не было доказательств, а значит не было и средства давления на руководство банковского клана. Как из всего этого планировали выкрутиться галактические мавроди, история умалчивает. Скорее всего, если бы ситуацию удалось сохранить в тайне, банковский клан мог бы знатно обогатиться за чужой счет по итогам войны, какими бы они ни были, и окончательно превратиться из кредитора в главного финансового регулятора галактического масштаба. А муны-коррупционеры, возглавлявшие банки клана и присвоившие себе квадриллионы кредитов, преспокойно уйти от ответственности. Раш Кловис смог выявить факты коррупции в высшем руководстве банковского клана и с помощью Падмы Амидалы заполучить банковскую отчетность, доказывавшую многочисленные финансовые нарушения руководства клана, среди которых были особые условия кредитования для Конфедерации независимых систем, а именно нулевой процент. Хотя банковский клан все еще имел колоссальное влияние на республику, руководству пришлось пойти на компромисс с Сенатом, точнее с Палпатином, для сохранения своего положения. При помощи организации временного локального перемирия республике и КНС удалось выбрать на один из руководящих постов в Совете МБК, в Совете банковского клана, устраивающую всех кандидатуру – Раша Кловиса. Он был первым за долгое время не МУУНом, удостоившимся такой высокой чести. Стоит ли говорить, сколь многие мечтали протянуть руку к закромам всея галактики?
Может быть, тебе дать еще ключ от квартиры, где деньги лежат?
Но Кловис недолго просидел на своем посту. Все тот же вездесущий и вездесущий Палпатин, действуя через Дуку, путем шантажа надавил на Кловиса. Не желая потерять только что обретенную должность, Кловис был вынужден поднять процентную ставку по республиканским кредитам, что мгновенно поставило под угрозу стабильность всей финансовой системы республики. Более того, эскадра конфедерации под командованием Дуку направилась на Сципио и высадилась на планете. Целью вторжения называлось полное подчинение банковского клана и интеграция с конфедерацией, а также списание всех долгов сепаратистов. Появление войск на планете хранилище было неслыханной наглостью. С точки зрения закона, получалось, что должник вломился с оружием в дом коллектора и взял под контроль все его сбережения. Банки, де юре соблюдавшие нейтралитет, считались неприкосновенными для обоих сторон конфликта. Республика отреагировала мгновенно, направив на Сципио эскадру под командованием Энакина Скайуокера. Интервенцию единогласно одобрил Сенат, а верховный канцлер сделал вид, что вынужденно подчиняется мнению большинства. Демократия же. Шкурный интерес и сочный гешефт даже обычно неторопливых хаттов заставлял быстро шевелиться, а тут речь шла о карманах всех и сразу, особенно главных буржуев. Эскадра конфедерации завязал в бой, тотчас же отступила, якобы не выдержав напора республиканцев, и оставив на планете небольшой гарнизон, продолжавший сопротивляться так, для галочки. Итогом скоротечного боя стала гибель Кловиса и публичная демонстрация неспособности банковского клана должным образом защищать финансовые потоки и запасы вкладчиков без помощи республики. Мууны ради сохранения финансового влияния и собственных банков были вынуждены временно передать управление частью банковской системы канцелярии верховного канцлера. Для защиты, конечно же.
Замечательно. Поразительно. Гениально.
Рисковал ли Палпатин, проворачивая свою хитроумную многоходовочку со многими третьими лицами? Да, конечно, рисковал. Он рисковал тем, что банковский клан мог пойти войной против республики, обрушив всю галактическую экономику. Но Палпатин прекрасно понимал натуру муунов, как-никак его учитель был мууном. Он знал, что в некоторых ситуациях мууны могут ради сохранения собственных финансов уступить в борьбе за власть. Так случилось и на этот раз. Совет банковского клана вынужденно пошел на сделку с Палпатином, чтобы не превратить свой внутренний кризис в катастрофу. Естественно, глава банковского клана Сэн Хилл был недоволен, но кого его мнение интересовало? После преобразования республики в галактическую империю, экономическая система всей галактики мгновенно перевернулась с ног на голову. В течение 2 лет появилась новая галактическая валюта – имперский кредит, начавший распространяться со скоростью урагана. Стабильность новой валюте обеспечивала не только мощная имперская промышленность, доставшаяся в наследство от республики и вставшая теперь на путь стремительного развития, но и невероятно огромные финансовые средства, колоссальные запасы ценных металлов, драгоценностей и ценных бумаг крупных компаний и корпораций, раньше составлявших конфедерацию независимых систем. Ах, это прекрасное слово «национализация».
Война окончена! Владыка Сидиус обещал нам мир! Мы хотим только...
Империя руками Палпатина присвоила почти все средства, до которых успела дотянуться. Средства торговой федерации, коммерческой гильдии, корпоративного альянса и техносоюза. А главное, империи не пришлось платить по счетам многим кредиторам, которым задолжала насквозь коррумпированная старая республика. А вот с банкирами было посложнее. Простые решения в стиле полиграф Полиграфовича в отношении банковского клана были невозможны.
Взять все, да и поделить.
Я и думал. Именно это я и полагал.
Межгалактический банковский клан не сильно пострадал вовсе не из-за благодарности Палпатина за помощь в подковерной борьбе за власть, а из-за того, что банковский клан, как основной кредитор республики, имел множество финансовых рычагов влияния на молодую империю. При попытке присвоить все денежки банковского клана окончательно, империя мгновенно бы обрушила собственную экономику, и Палпатин это прекрасно понимал. С другой стороны, дельцы банковского клана понимали, что им невыгодно вступать в конфронтацию с новым правительством. Банковский клан выбрал наиболее оптимальный для себя и для империи вариант – дружба с новым правительством. Это позволило обеспечить стремительный рост и стабильность имперской валюты и одновременно сохранить Муном, нажитое непосильным трудом. А вот торговой федерации, коммерческой гильдии и прочим, ой, как не повезло с новым режимом. Хотя еще за год до окончания войны наиболее сообразительные товарищи стали паковать чемоданы, сидеть активы и сваливать с тонущего корабля сепаратизма быстрее крыс.
Слушай, что-то мне не нравится здешний режим. Чует мое сердце, что мы накануне грандиозного шухера.
Не прошло и 2 лет после войны, как имперские кредиты стали основным платежным средством в галактике. Их принимали везде, от высокоразвитых миров ядра и внутреннего кольца, до силой забытых окраин внешнего кольца. Можно сказать, что Палпатин смог вырвать из лап банкиров финансовую власть в галактике. Теперь не республика была вечно должна банковскому клану, а сам банковский клан был многим обязан империи. Для сохранения остатков власти и имущества руководству банковского клана приходилось играть с империей на ее условиях. В экономическом плане империя носила черты корпоративного государства. Она обычно не вмешивалась в частный бизнес, но при этом любая, даже самая могущественная корпорация могла быть национализирована империей. Корпорация Инком – яркий тому пример. Часто государства с таким типом экономики обвиняют в том, что в них происходит слияние власти и капитала со всеми неприятными для простого населения последствиями. Что же, может быть, в реальной жизни так и есть. Но в Галактической империи, как мы знаем, Палпатин, Вейдер или Таркин не были связаны с бизнесом, как и их родственники. Хотя, конечно, в целом предприниматели центральных миров были довольны империей. Крупные заказы, стабильность, ликвидация конкурентов, то бишь упомянутых мегакорпораций, удержание внешнего кольца как рынка сбыта и источника ресурсов. Ради такого можно любую диктатуру потерпеть. Но при этом, после падения Курусанта, эти же миры, в большинстве своем, легко переметнулись к новой республике. Ибо какая им разница, удерживает ли государство внешнее кольцо под лозунгами «мира и порядка» или «свободы и демократии». Империя стремилась развивать подвластные планеты. Причина, думаю, понятна. С индустриально развитой планеты можно взять куда больше, чем с полудикого бомжатника. В государственном теле империи существовала организация КОСНОП, английская аббревиатура КОМПНОР. Расшифровывается так – Комиссия сохранения нового порядка. В нем был отдел коммерции, разрабатывавший программы экономического развития и оказывавший помощь пограничным мирам, которые были забыты и забиты в последние десятилетия республики. Хотя нельзя сказать, что ребята из этого отдела были такими уж бескорыстными благодетелями. В их обязанности входил также и промышленный шпионаж. В диснеевском каноне империя тоже проводит политику индустриализации миров, но как-то по-странному все выходит. Индустриализация, по Диснею, ведет к безработице и обнищанию населения. Почему так? Ведь в реальной жизни как раз-таки наоборот. И почему так, авторы нового канона объяснить не могут. Эх, Дисней.
Ой, когда все это кончится? Никогда!
Во времена Галактической гражданской войны Альянс повстанцев предпринял попытку создать собственную валюту, которая могла бы конкурировать с имперскими кредитами. Наличие альтернативного платежного средства позволяло Альянсу повстанцев претендовать на гордое звание государства. На немногочисленных планетах, поддерживавших восстание, повстанческие кредитки были полноценным платежным средством и были столь же распространены, сколь и общегалактическая валюта, то есть имперские кредиты. На некоторых имперских планетах повстанческие кредитки тоже иногда принимались, но шли по курсу 25 к 1, 25 повстанческих кредитов за 1 имперский. Увы, до битвы при Эндоре мятежникам так и не удалось создать полноценную валюту, обеспеченную реальным сектором экономики, по причине отсутствия такового сектора. Кредиты Альянса зачастую использовались как аналог криптовалюты, то есть для отмывания денег и проведения незаконных сделок, не отслеживаемых спецслужбами и имперскими налоговиками. К слову, сами повстанцы в основном пользовались имперскими кредитами. Так было проще и удобнее приобретать оборудование, оружие, корабли, медикаменты и другое добро, необходимое для войны с империей. Да и грабить повстанцы предпочитали имперские банки и корабли с наличностью. Только после битвы при Эндоре и преобразования Альянса повстанцев в новую республику, повстанческая валюта стала уважаемым платежным средством. В последующие десятилетия кредиты новой республики постепенно вытесняли имперскую валюту с общегалактического рынка, но так и не смогли полностью уничтожить ее. Курсы обмена валют в этот период менялись стремительно и непредсказуемо. И все же, кредиты новой республики через 20 лет после битвы при Эндоре стали самой распространенной валютой в галактике и охотно принимались в большинстве миров ядра, внутреннего кольца, среднего кольца, а также регионах колоний и экспансий. Только во внешнем кольце статус новореспубликанской валюты был неоднозначным. В одних мирах ее охотно принимали, а в других же смотрели как на нечто непонятное и временное, отдавая предпочтение валюте хаттов. Еще раз все изменилось после победы над Вонгами и особенно после окончания Второй Галактической Гражданской войны в 41 году после Явина. Тогда появилось двуединое государство, объединившее Галактический Альянс и новую Галактическую Империю. Тогда появилась новая единая валюта, называвшаяся просто и очевидно – кредит. После гибели Императора на орбите Эндора и образования Новой Республики, банковский клан никуда не исчез. Он работал с правительствами всех участников конфликта и отчасти вернул себе влияние, утраченное по итогам войн клонов из-за действий Палпатина. Однако в эру наследия, Legacy, на банковский клан опять нашлась управа. Неизвестно, как это удалось императорской династии Фелов, но банковский клан был фактически подконтролен новой Галактической Империи. В новом каноне ситуация почти такая же. Разве что после Эндора имперские осколки стали стремительно терять влияние, из-за чего имперские кредиты, хотя и кое-где принимались, даже на окраинах, уже не считались надежным платежным средством. А вот какой цирк должен начаться после концовки 9 эпизода? Вы сами посудите. Новой республики как центра силы и регулятора межгосударственных отношений больше нет. Спасибо Первому Ордену. Сам Первый Орден отпинали военными методами, и он как раз вот сейчас разваливается на куски. За это уже спасибо Мэри Сью, присвоившей себе фамилию Скайуокер, и ее подельникам-собутыльникам. То есть центров силы нет, нет сверхдержавы. Теперь каждый вспомнит, кто, кому, когда, на какую мозоль наступил, и начнется тотальный мордобой всех против всех. И так будет продолжаться, пока в общем бардаке не выкристаллизуется новый центр силы. Если у диснеевских бумагоморателей хватит таланта и творческой смекалки, после 9 эпизода можно устроить такую игру престолов, что закачаешься, а фанаты взвоют от сюжетного оргазма. Но это вряд ли. Вряд ли им хватит таланта сделать серьезный сюжет на волне общей тенденции к мимимишности и упрощениям. Это, к слову, не только «Звездных войн» касается. Нынче многие франшизы страдают примитивизмом. К тому же сейчас диснеевцы не собираются развивать период после 9 эпизода, сконцентрировавшись на другом периоде. Надеюсь, у них все получится. Политика и экономика – штуки непростые, но очень интересные, особенно в фантастике. Раньше у них там, за большой лужей, умели сочинять хорошие сюжеты про деньги.
Просто так. Здесь вообще все просто так, кроме денег.
Вот такой вот у меня для вас сегодня получился краткий общий обзор экономики вселенной «Звездных войн». Да-да, именно краткий. Если погружаться в тему с головой, рассматривая каждый пример по отдельности, каждый сектор или отдельную планету, неплохо прописанный в источниках, рассматривать в контексте общей галактической ситуации, я даже не знаю, сколько времени на это придется потратить. Поначалу думал рассказать еще и то, как происходила торговля и перемещение по основным торговым путям, где были региональные финансовые и промышленные центры, где, ну и так далее. Но потом, представив конечный объем такой статьи, не-не-не-не-не, это, ну, очень надолго. Да и вряд ли большинству зрителей это будет интересно. Но не волнуйтесь, эти темы никуда не пропадут. Я их буду в будущем затрагивать в других видеостатьях. Тему следующей большой видеостатьи выбирайте в моем блоге на Boosty. Ссылка на него есть в описании под видео и в закрепленном комментарии. На этом у меня на сегодня все. Что-нибудь ставьте, что-нибудь пишите в комментариях. До скорых встреч! Всем привет, дорогие подписчики и гости канала! Я планировал посвятить следующее видео могучему красавцу, звездному разрушителю типа Винатор, и почти закончил посвященный ему статью. Но тут до меня докатилось эхо очередного ежегодного обсуждения на старую добрую, как далекая-далекая галактика, тему. Могут ли джедаи любить, вступать в брак и рожать детей? До сих пор есть немало тех, кто считает, что джедайский целибат существовал всегда. Всю ту его кучу лет, сколько существует сам Орден Дружащих Силой Световых Меченосцев в халатах. И что, дескать, запрет на любовь и на брак прописан в джедайском уставе, что на самом деле не так. Обострение фанатского интереса к этой теме случилось по понятной причине. 14 февраля, день святого Палпатина, Валентина, Романтикас. А там уже и теплая весна, со всем положенным этому времени года цветущей погодой и настроением, кошачьими концертами под окнами, любовными обострениями, душевными метаниями и одуплениями. Ну вы знаете, когда в заднице горит огонь амурного энтузиазма и хочется что-нибудь эдакое подарить второй половинке, от букета до кольца, совершить ради нее подвиг или чаще глупость, которая имеет шанс запомниться многим поколениям и войти в учебники по психиатрии. Так уж заведено у матушки природы. Знаем, проходили. В память об этом печать в паспорте. Вы думаете, в далекой-далекой галактике было иначе? Ха, как бы не так. Джедаи тоже люди и ксеносы. Тема плотских утех и создания ячейки общества, сирич семьи, им также была не чужда. А уж в молодом возрасте и подавно. Тем более для джедаев позднего ордена, когда такие отношения не приветствовались. Но хотелось. А запретный плод, как вы знаете, очень сладкий. Лет эдак 6 или даже 7 назад у меня была об этом статья, где я с примерами и перечислением персонажей рассказывал, что, где и как в брачных и амурных делах у джедаев и у ситхов. Но за давностью лет эту статью мало кто помнит. Да и публиковалась она только на моем сайте «Звездная кузница» starforge.info, который у меня подло украл некий утырок 3 года назад и отказался возвращать иначе, чем за большую сумму вечно зеленых бумажек. Сайт, который теперь находится в состоянии... Короче, лучше бы его не было. А создать новый сайт у меня все никак не дойдут руки. То есть о статье сейчас мало кто знает. И вот подумалось, раз уж такое дело, а не дополнить ли мне мой старый текст и не озвучить ли его для вас? Я мог бы разместить статью в нашей группе ВКонтакте, но современный посетитель бескрайних просторов интернета с куда большим интересом слушает и смотрит YouTube, чем читает статьи во ВКонтакте. Да, кстати, о любимых и о праздниках. Что вам подарила ваша дама сердца на 23 февраля? И что вы планируете ей подарить на 8 марта? Если вы еще не придумали или хотите порадовать себя любимого, есть один классный вариантик – сайт CasePlace, где вы сможете создать уникальный чехол для вашего камлинга, ну, в нашем мире зовущегося смартфоном, какого бы размера и марки он бы ни был. Редактор на сайте простейший. Выбираете любимую картинку, размещаете ее как душе угодно, сочиняете надпись, указываете размер надписи, шрифт, выбираете тип чехла и так далее. В общем, сами все видите. Быстро, просто и удобно. Хотите чехол с сит и с любителем? Пожалуйста. С Асокой тоже запросто. Даже с Асокой, ну, в таком виде. Или с прыщавой мордой Палпатина. Для любителей. Пара кликов на CasePlace, и вот к вам уже едет уникальный чехол, которым потом можно похвастаться перед товарищами. Хороший подарок. Ссылочку на сайт я оставлю в описании. Там же в описании вы найдете промокод на скидку. А пока вы думаете над подарком, я продолжу свой рассказ. Взгляды на тему любви и брака в разные периоды существования Ордена Джедаев менялись от полного запрета любых отношений с сексуальным подтекстом до полной свободы. Только в конце существования Ордена Джедаев при Старой Республике окончательно оформился запрет, который, впрочем, не всегда соблюдался, как вы увидите позже. Было много джедаев, для описания которых подходит известный афоризм: «Если нельзя, но очень хочется, то можно». Как известно, Орден Джедаев является правопреемником более древнего ордена мудрецов и воинов, известного как Джед-Аи. Членам этого ордена не запрещалось создавать семьи. Часто встречались даже целые династии адептов ордена. В качестве примера можно привести Секноса, представителя ситской расы. Не менее 3 поколений его семьи были членами ордена. Его бабушкой была искусная целительница Мьярта Сек, а дедушкой Тократ, выдающийся воин своего времени и мудрец. Или можно вспомнить Ташу Рё, дочь мастера джедаи Коры Рё и владыки криминального мира системы Волноса Рё. Монашка и криминальный авторитет. Ну, что поделаешь, любят монашки плохих мальчиков. Орден джедаев сформировался после так называемых «Войн Сивы» 25 783 года до битвы при Ямене. Новый орден не стал менять отношение к вопросам амурных отношений своих членов и даже не пытался покушаться на традиции, связанные с бракосочетанием и семейной жизнью отдельных рас. Так продолжалось многие тысячи лет, вплоть до Великой Сийской войны. Она же Первая Сийская война, она же война с Экзаром Куном. То есть 3996 год до Явина. В этот период известно о существовании нескольких джедайских семей. Родов, династий, называйте как хотите. Все члены этих династий были рыцарями и мастерами. Например, династии Санрайдер и Дрей. Члены династии Санрайдер служили в ордене сотни поколений. Многие из них были поистине выдающимися личностями, вписав свои имена в анналы истории ордена, как великие мудрецы, дипломаты или воины. Сейчас у вас на экране тогда еще рыцарь-джедай Номи Санрайдер. В будущем она станет великим и уважаемым мастером-джедаем. У нее на руках ее дочь Вима, Вима Санрайдер. тоже в будущем уважаемый мастер-джедай, которую будут помнить тысячи лет спустя. А везет их на себе? Нет, это не динозавр. Это тоже джедай. Зовут его Тон, мастер Тон, в котором много тонн мудрости и живого веса. Тоже выдающаяся личность. За свою долгую жизнь мудрый мастер Тон обучил много джедаев, в том числе таких известных деятелей ордена, как Ос Вивум. Мастер Тон был также учителем Номи, а потом и ее дочки Вимы. Кстати, о родословной. Отцом Вимы Санрайдер и мужем Номи тоже был джедай. Звали его Андру Санрайдер. А уж сколько в родословной этого самого Андура было джедаев. Например, его дедушка Джефф Санрайдер, на баснях и рассказах которого вырос Андур. В те годы джедайские династии не только не осуждались, но даже наоборот приветствовались, потому что от союза между форс-юзерами часто рождались дети с хорошим потенциалом в силе. Генетикас. О Виме Санрайдер. Сейчас про нее, к сожалению, знают далеко не все ЗВшники. А зря. В свое время Вима была очень популярным персонажем. Понимая фанатский интерес, создатели игры KOTOR, Knights of the Old Republic, планировали сделать ее одним из главных персонажей, вместо Бастилы Шан. Да, было время, хорошее время, когда держатели франшизы Star Wars прислушивались к мнению фанатов. Сейчас перед вами игровой концепт Вимы. Она должна была быть вместо Бастилы и, соответственно, в будущем стать женой Ревана. А имя Бастила тогда носила Мурлыка со светопалкой, джедайка кошачьей расы Катар. Позже ее переименовали в Джухани. В финальной версии сценария игры Вимы Санрайдер уже не было. Отменили, к сожалению, и полноценный роман со странным названием «Мандорла» авторства Алекса Ирвина. Роман должен был познакомить нас с похождением Номи и Вимы Санрайдеров после сюжета серии комиксов, картинки из которых вы сейчас видите на своих экранах. Роман плавно подводил нас к событиям игры KOTOR. Но так как концепция персонажа изменилась, уже завершенный роман так и не увидел свет. Но Виму Санрайдер все же не забыли. Ее сделали наставницей Митры Сурик, знаменитой изгнанницы, нашей главной героини во второй части культовой игры KOTOR. Такс, что-то меня не в ту сторону понесло. Вернемся-ка к джедайским династиям. Ранее я упомянул джедайский род Дрей. Многие поколения Дреев были джедаями, так как дети без силы у них рождались крайне редко. Помимо любви, страстей, интрижек и прочего, джедаи династии Дрей занимались еще и бизнесом. Да, так успешно занимались, что сколотили огромное состояние. Дворцы, дачи, банки, заводы, космические яхты, дорогие спидеры. Идеологи Ордена Джедаев незадолго до Войн Клонов об этих страницах своего далекого прошлого старались не вспоминать. Ведь они считали, что силу нужно изучать, будучи монахом-голодранцем, без привязанности к вещам и чуть ли не на голодный желудок. А тут, в далеком прошлом, у них была целая династия джедаев-олигархов с родословной, как у пуделя на выставке, с понтами, как урок звезд, но при этом еще и одаренных силой по самое не могу.
Ну вы, блин, даете.
И ладно бы это были просто мелкие выскочки. Так ведь джедаи рода Дрей часто занимали еще и руководящие посты в Ордене. Заседали в Высшем Совете, возглавляли анклавы Ордена, были капитанами орденских боевых кораблей. Да, тогда еще у джедаев был военный флот. В общем, уважаемые люди со связями и деньгами. Хотя часто одного без другого не бывает. Нам, благодаря серии комиксов KOTOR, больше всего известен Люсьен Дрей. Харизматичный, с хорошим потенциалом в силе, с хорошим образованием и сказочно богатый мастер-джедай, живший в эпоху Мандалорских войн. Он возглавлял анклав и учебный центр ордена на планете Тарис и был одним из лидеров тайной джедайской организации Завет – Jedi Covenant. Эта организация была основана его матерью, мастером-джедаем Криндой Дрей, в девичестве Кринда Хулис. Вот и Хулис она все это создала. Кринда была бывшей ученицей не абы кого, а самого Арки Джета и Вода Сиос Гбааса, известнейших джедаев того времени. Кринда была не только мощным форс-юзером, но и хорошим учителем, обучив своего сына, впоследствии оказавшегося тем еще моральным уродом, и шесть рыцарей и мастеров, потом пополнивших ряды этого завета. Завет, напомню, это такой себе кружок по интересам. Дружная компашка состояла из наглухо отмороженных на всю голову джедаев, собравшихся вместе для поиска и искоренения ереси темной стороны силы.
Это ересь!
Заветных джедаев однажды посетили такой силы глюки, что они, желая перестраховаться, как бы чего темного ни случилось, зарезали собственных учеников. Всех и сразу. Резню пережил только ученик Люсьена Дрея, Зейн Керрик, главный герой упомянутой серии комиксов и в будущем весьма уважаемый в Республике Джедаи, герой Ордена и все такое прочее. Хотя на деле он был тем еще балбесом. Кстати, эту комиксную серию я настоятельно рекомендую всем. Это одни из лучших комиксов по Звездным войнам, на мой взгляд, особенно если рассматривать их с точки зрения юмора. Отцом Люсьена, подарившим фамилию его матери, был Баррисон Дрей. Тоже рыцарь-джедай, тоже олигарх, наследник рода Дреев и все такое прочее. Собственно, именно благодаря Баррисону род Дреев стал самым богатым в ордене джедаев. И не только джедаев. Дреи считались одними из самых богатых, оттого и одними из самых влиятельных в центральных регионах Галактической Республики. По словам Арвена Кирика, цитата, «каждый раз, когда кого-то из дреев посвящали в рыцари, на финансовых рынках начинался переполох». Оно и неудивительно. Орден джедаев ведь всегда был не просто духовно-военной организацией, намертво присосавшейся к республиканскому бюджету, как вьетнамская пиявка к неосторожному туристу, но еще и солидным игроком на финансовом рынке галактики. Орден джедаев большую часть своей истории имел огромный бюджет, распоряжаясь колоссальными суммами денег безо всякого контроля со стороны государства. За всю историю было лишь несколько моментов, когда руководство республики знало, сколько денег в джедайской казне, в том числе на секретных счетах. Но в эти интересные периоды этой самой республикой управляли джедаи, те же самые джедаи.
Вот это поворот!
Это было во времена новых сетских войн. А общественности никогда не сообщали, сколько денег у ордена и куда и на что они идут. Кстати, за пару лет до начала войн клонов общественности очень захотелось посмотреть, что там вводится в кармане у джедаев. Требования в Галанете, петиции, митинги, а джедаям пофиг. Скорее всего, такие попытки общественность предпринимала и раньше, задолго до войн клонов. Но нам об этом неизвестно. Нет указаний в источниках.
Ой, вей, еще вы на нас так злобно зыркаете, как на тухлого глосика на привозе. Сила она таки давеч кошерная, но послушайте меня, уважаемый. Одной силой сеть не будешь. И я таки знаю, что вы мне за это скажете. Что джедай должен быть бедным, как тамыш в синагоге. Если не будете нам давать шекель, придут какие-то шлемазлые ситхи, и будет вам такой тухис, что ой-ой-ой, закрывайте этажи, скоро будут грабежи. Только гоем без силы ни слова. Эти поцы пусть и дальше думают за нашу честность и святость. Этот бренд таки хорошо продается. Уж можете поверить старому джедаю еврейскую эльфийскому танкисту.
Ну ладно, оставить шутки. Хотя в этой шутке была лишь доля шутки. Но родословный родословный, а что же с обучением юного дарования, которому повезло родиться в джедайской семейке? Так же, как и в некоторых ситских династиях, детей из джедайских семей учили азам использования силы еще с пеленок, учили в домашних условиях. Редко, когда родители полностью обучали своего ребенка джедайским методикам использования силы, истории и культуры ордена. После базового курса детей отдавали под крыло опытного рыцаря или мастера, как правило, друга семьи. Стоит заметить, что в те времена не было обязательной связки учитель-ученик. Будущего рыцаря часто одновременно учили несколько учителей. И вполне обычной была практика, когда у одного учителя было трое, четверо и даже пятеро учеников. У ситхов была похожая картина в отношении династии. Да и поголовье учеников-спиногрызов у древних лордов и дартов тоже часто было 5 и более голов. А теперь давайте к отдельным личностям. Еще одним современником вышеупомянутых персонажей был Джоли Биндо. Старый, мудрый, ворчливый джедай. Один из героев игры Котор. Он считается серым джедаем, так как не очень-то вписывался в образ джедаев даже тех лет. Так вот, этот серенький, живший по принципу «как сила укажет» и путешествовавший по галактике по схожему принципу «куда сила пошлет» на известные три буквы, однажды и неожиданно для себя влюбился. Дело было в его далекой джедайской молодости, когда сам Джоли был еще падаваном. Звали его даму сердца Наяма. На картинке не она. Ее официальной иллюстрации попросту нет. Джоли влюбился и женился. Многим джедаям это не понравилось. Но явно не из-за каких-то там запретов, которых тогда по сути-то и не было еще, а из-за того, что Джоли сам был еще без году неделя школотой. Поторопился паренек.
В следующий раз быстро не женись. Но уж если дурак женился, ну пущай хоть сейчас будет все по-старому. Чинно, благородно.
Джоли ощутил, что Наяма форс-юзер, и на радостях притащил девочку в орден. Совет кивнул, потенциал увидел, но мудрые-премудрые мастера не хотели отдавать девочку в обучение падавану, да и вообще не очень-то горели желанием рассматривать этот вопрос. Тогда Джоли решил сам учить Наяму. Высший совет ордена поворчал-поворчал и забил, мол, сам дурак. Джоли ведь приходилось совмещать свое падаванское обучение с обязанностями мужа и попутно еще и учить силе и фехтованию свою молодую жену. Как именно и чем они там занимались, совет мало интересовало. Может быть, у черного господина такие методы обучения через постель, как в шоу-бизнесе. Хотя формально в орден Наяму все-таки приняли. Так продолжалось некоторое время, до тех пор, когда благоверная Джоли, наслушавшись речей Экзаракуна, обратилась к темной стороне. Став интересоваться, а что там на темной стороне силы делается-то? Где там те знаменитые ситские печеньки?
Со своими идеями девочка-припевочка прибежала к Джоли, как Ева Кадаму с известным яблоком. Бинда просил жену подумать, передумать и одуматься, но куда там. Когда женщине чего-то очень хочется, она будет перед с упорством атомного ледокола. Знаю, проходили. В итоге, слово за слово, и получите наслаждайтесь семейный скандал, плавно переросший в сцену бытового насилия со световой поножовщиной. Жена дралась отчаянно, однако так и не смогла одолеть более опытного мужа. Джоли обезоружил на яму, но не стал убивать возлюбленную. И просто отпустил ее на все четыре стороны. Вот что с нами, мужиками, делает любовь. Вскоре совет ордена не на шутку зашевелился, зачесался, заволновался. Джедайское начальство и без того было крайне недовольно поведением Экзара Куна и его потемневших собутыльников, еще недавно бывших порядочными джедаями. Они и до этого не очень-то хотели принимать на яму в свои ряды. Совет ордена вызвал Джоли на ковер, чтобы высказать свое фе по поводу его жены, которая, сражаясь на стороне Экзара Куна, стала ох как хулиганить, устроив художественную резьбу световым мечом по тушкам множества джедаев.
Вы не хулиганьте!
Что это за пьяные выходки?
Не оценив творческого порыва на ямы, совет джедаев сказал Джоли, что он дурак и таки пора что-то же решать. Мол, сам обучил, теперь сам и убивай. Твоя все-таки жена. Джоли тяжко вздохнул, поправил рога, нашарил световой меч и пошел на разборки с женой и вообще с бывшими джедаями. Женушке к тому моменту уже так понравилось светошашкой рубить джедайские головы и вообще всех, кто под руку случайно подвернется и как-то не так на нее посмотрит, что оставалось разводиться только через морг. Джоли Бинда считал себя виновным в джедайских смертях, но убить жену Джоли так и не смог. Джедаи посмотрели на это, плюнули, вздохнули, поматерились и с мыслью «Вам хорошо, у вас любовь, а нам теперь мучиться» устроили на яме секир башка во время битвы на Явине 4. Джоли, похоже, не сильно обиделся. Той самой битве, где погибло много последователей Экзара Куна, а он сам превратился в доброе привидение с мотором, летавшее по явинским храмам и пугавшее тамошних случайных посетителей следующие 4000 летия.
Что вы орете, кругом люди спят.
Мама!
Отношение Верховного Совета к семье и браку перевернулось с ног на голову всего лишь за несколько лет после описанных выше событий. Перевернулось без объективных на то причин. Если что, психоз отдельно взятой жены не учитывался. У Высшего Совета и без этого накопилась масса претензий к семейным джедаям. Совет Ордена для якобы консолидации Ордена, духовного единения, концентрации на познании силы и других красивых выражений начал закручивать гайки, вводя единые правила для всех анклавов Ордена, коих к тому моменту в галактике было как бордели в Голландии. Брак, хотя и не был строго запрещен, но отношения подобного рода стали нежелательны. Считалось, что любовь и семья приближают вас к темной стороне силы. Отчасти это было верно. Так называемая влюбленность – это сильная эмоция, которых джедаи по возможности стараются избегать. К тому же влюбленный человек старается уделять как можно больше времени своей второй половинке, забывая про свои служебные обязанности в Ордене. Ну или кому-то в Совете Ордена просто стало завидно, что у кого-то девушка есть, а у них нет. Данный запрет стал одной из причин, по которой джедаи криво смотрели на брак Бастилы Шан и Ревана после событий первого Котор. А уж беременность Бастилы и вовсе не могла их обрадовать. Успокоились джедаи лишь после того, как между Советом и мятежной семейкой был заключен негласный мир. Реван прекращает высказывать перед джедаями вслух свои еретические мысли о силе, а джедаи перестают брюзжать во всеуслышание на тему их семейных отношений. Да, они там были те еще сплетники. Кстати, как правило, у форс-юзеров, тем более настолько могущественных, как Бастила и Реван, рождаются дети с соответствующим потенциалом, с таким даром силы, от которого голова идет кругом. Но не в этом случае. Сила впрыска не всегда влияет на качество отпрыска. Природа, а в данном случае сила, решила отдохнуть на их детях. Кто сказал, что у силы нет чувства юмора? Ванер, сын Бастилы и Ревана, был лишен силы и поэтому никогда не интересовал Орден джедаев, к счастью для самого Ордена. Вместо этого паренек занялся политикой, причем очень успешно. Ваннер был сенатором Галактического Сената и однажды даже кандидатом на пост Верховного Канцлера Республики. Ирония судьбы, сын Дарта Ревана, сын мужика в маске, который незадолго до этого всю республику раком поставил, мог стать правителем этой самой республики. А вот уж дети Ваннера, Брес Шан и Риса Шан, были форс-юзерами и джедаями. Они-то и продолжили джедайскую династию Шан. Далекими потомками Левана и Бастилы и, соответственно, кого-то из детей Ванера, была рыцарь-джедай Тазия Ушан, мать Сати Ушан, грандмастера Ордена Джедаев на момент начала сюжета СВТОР. Кстати, за то, что Тазия вышла замуж и родила ребенка, ее из Ордена не изгнали. Не изгнали ее даже после того, как Тазия требовала изменить внутренние порядки в Ордене и таки разрешить секс, любовь и брак. Шебушная была дамочка, но джедаи-моралисты с ней не согласились, каждый день действуя девушке на нервы. Кое-кто призывал сосвать Тазию в какой-нибудь необитаемый галактический Мухосранск для подумать над ошибками и помедитировать. В итоге Тазия сама улетела в добровольное изгнание, послав коллег по Ордену в пешее эротическое путешествие. А когда Совет Ордена несколько лет спустя решил вернуть ее, подумав, что девушка исправилась, одумалась, изменилась, они нашли только пустую хижину и несколько дневников Тазиэл, в которых она излагала свои соображения о силе, размышляла о внутреннем устройстве Ордена и такое прочее. Историки Ордена, видимо, знали, что такое цензура, так как до нас не дошли сведения о том, в каких именно выражениях мама Сати Ушан высказывалась о своих ортодоксальных коллегах. Но главным наследием Тазиэл Ушан считается трактат «Аспект силы, свет и тьма», где Тазия размышляла о природе силы и взаимодействии так называемой светлой и темной ее сторон. Эту книгу позже совет передал Сати Ушан, когда она стала мастером джедаем. И именно этот трактат Сати Ушан взяла с собой в добровольное изгнание на планету Одессен. Та самая прекрасная планета, где Сати увела задушевные беседы у костра с добрым привидением, с призраком Дарта Мара. Но вернемся ко временам Левана и Бастилы, вредной бациллы. Ситуация вновь круто изменилась после Великой Чистки, заботливо устроенной Орден Джедаев Сиским Триумвиратом, ну чтоб не расслаблялись. Больше всего тогда преуспели в деле сокращения джедайского поголовья Человек-Пазл Дарт Сайон и Вечно Голодный Дарт Найлс. Да, кстати, по секрету скажу, их имена правильно звучат именно так.
It was created centuries ago by a powerful Dark Lord called Darth Nihilus.
This Darth Nihilus guy famous for anything?
He exterminated nearly every Jedi a few centuries ago. It took great effort for us to rebuild.
После гибели всего Совета и большей части рыцарей и мастеров, новому поколению джедаев пришлось спешно восстанавливать Орден. В данной ситуации запрещать вступать в брак и рожать детей было равносильно вредительству. Возникли новые династии джедаев, носившие фамилии Овейр, Шан и Заврос. Но в этот период продолжали существовать и старые династии, такие как Санрайдер и Диад. А династия Диад так вообще дожила до войн клонов. Хотя Овейр были не совсем джедайской династией, точнее, совсем не джедайской. Не менее 4 поколений этой семьи тайно работали на Империю Ситхов, являясь ценнейшими агентами Императора Вишейта на территории Республики. Но при этом всем Овейрам удалось дослужиться до звания Мастеров Джедаев. Да, в Ордене с контрразведкой было плоховато. Стоит сказать, что в последующей эпохе, когда отношение Ордена Джедаев к личным привязанностям окончательно сменилось с одобрения на осуждение и строгий запрет, выходцам из семей Санрайдер и Диад все равно разрешали вступать в брак и рожать детей. Нима Дабода, последний известный представитель династии Санрайдер и прямая пра-пра-пра-пра-пра и еще много раз пра, правнучка Санрайдеров по материнской линии. Она служила в Ордене Джедаев за несколько десятилетий до Войн Клонов. А еще один представитель семьи, Вима Дабода, родившаяся в 190 году до Явина, прожила более 250 лет, успев побывать как в старом, так и в новом Ордене Джедаев, Ордене Люка Скайуокера. Династия Диад тоже была из числа долгожителей. Она просуществовала более 4000 лет. Последние известные представители этой династии – Падаван Тэ Диад и мастер Нико Диад. Они служили в Ордене во времена Войн Клонов. Тэ погиб в бою с дроидами сепаратистов на Джабиине в 21 году до Явина. А его дядя Нико погиб на 7 месяцев раньше, в сражении за Киита. Однако вернемся к древним временам, про них еще не все сказано. После неустановленного периода времени, в ходе которого джедаи свободно вступали в брак и любили друг друга как хотели, как умели и где могли, Совет Ордена вновь ввел строгие запреты. Это было незадолго до начала сюжета игры СВТОР. Исключение сделали только для некоторых семей. Но и тут не обошлось без двойных стандартов. Хорошо нам всем известная мастер-джедай Сати Ушан, герой Великой Галактической войны, гранд-мастер Ордена, строгий защитник правил, нерушимый поборник традиций и прочее, была не против разделить постель с мужчиной. В ее случае это был Джейс Малком, заслуженный вояка и командир прославленного отряда спецназа «Опустошители» — Havoc Squad, а в будущем главнокомандующий вооруженных сил Республики. Результатом близости Сатил и Джейса в армейской палатке на Альдоране стало появление на свет Тирона Шана, будущей легенды СИС, республиканская разведка. Такие вот были непорочные гроссмейстеры Ордена, проповедовавшие одно, а на деле занимавшиеся этим самым с каким-то солдафоном. О беременности Сатил большинство членов Ордена даже не догадывалось. До поры до времени даже Джейс не знал, что вот уже 20 лет приходится отцом-мальчику, выполняющему смертельно опасные задания во вражеском тылу. Но не только у Сатил была совесть нечиста, и не только у нее были скелеты в шкафу. В этот период известны еще несколько джедаев, любившие друг друга и вынуждены скрывать свои чувства. Например, рыцари Ли Ханарес и Джо Марчул. А среди джедайской молодежи недвусмысленные взгляды на коллег по ордену противоположного пола встречались намного чаще. Оно и понятно. Молодость, гормоны скачут, хочется любить и быть любимыми, но ради этого на темную сторону убегать как-то не очень хочется. У ситхов ведь свои издержки профессии. Хотя, как известно, темнота друг молодежи, в темноте не видно рожи. Одним из известных примеров были отношения между падаванами Мороценом и Спаниус. Их учителя тоже не дремали. В поисках неуставных отношений между учениками мастера не брезговали тайно подглядывать за учениками и вынуждать других учеников шпионить за одноклассниками. В частности, к услугам стукачей прибегал мастер Йолло, обучавший молодежь на Тайтоне.